Я когда целый первый раз оказался на полигоне, это даже было еще вот не территория полигона, собственно, а вот погреб. Да? Ну вот собственно, вот сейчас. Ну вот это вот место. То есть вся эта территория, она была полигонной. Потом постепенно открывалась. И вот сейчас где-то забор проходит, ну, где-то вот тут, по-моему, или там, не знаю точно. Вот. Одним словом, вот здесь вот мы оказались. Да я не буду сильно вдаваться. Я просто хочу подвести к тому, что когда я там первый раз оказался, вот эти красные стены, вот, и Марина так таинственно и проникновенно так стала рассказывать обо всем этом, и произошло такое жуткое наслоение, одно на другое. То есть все как-то было зловеще, и полигон был зловещий, и расстрелы, и Гумилев, и тут как-то все, и митрополит, тут, в общем, все такая каша такая образовалась. Вот. И с этим постепенно удалось как-то разобраться. И более того, в конце концов оказалось, что руководство полигона, оно, ну, не то чтобы заинтересовано, но очень доброжелательно относится вот к проявлениям нашим. И вот Дима Михайлов, может быть, вы его заметили, может быть, нет, это вот такой человек в большущих очках, он несколько раз тут появлялся. Вот его старание, его такой вот сподвижнической работой получилось так, что непосредственно, он имеет непосредственный контакт с заместителем начальника полигона. И заместитель начальника Александр Тимосович Хунумян, он несколько раз даже бывал на этих панихидах. И вот такие события, они совершенно вот все стереотипы снимают. То есть это такая территория, где ну, как-то вот самое важное, наверное, существует. Собственно говоря, вот я хотел это вам сказать. Теперь, поскольку у нас вот поисковик есть Павел Крюков, то, да, Павел Крюков, все правильно. Есть просто еще Алексей Крюков, он тоже там... Да. Вот. И история Куаранкангас, она началась как раз вот во многом вот с Алексея Крюкова, вот, который там чуть-чуть он мелькнул. Вот. Павел Крюков сейчас лежит в больнице. Это заметно, да? Вот он лежит уже в больнице, но вот он пришел и сейчас может немножечко прокомментировать карты, то есть, вернее, не карты, а фотоснимки 42-го года. Вот немецкие самолеты все-таки летали над нашей территорией и фотографировали. И вот, вот остались эти снимки. Павел их раздобыл, как-то, в общем, там уложил там кучу средств и сил, чтобы, значит, их раздобыть. И теперь, значит, несколько лет вот он над ними очень скрупулезно работает и разглядывает то, чего не видно. Вот как на флюорографических снимках там, значит, вот я ничего не понимаю. Вот он, значит, умеет на этом всем что-то увидеть и понять, где надо копать и с чем это, в общем, можно ассоциировать и связывать. Все. Вот...
Я могу так говорить, меня будет слышно.
Я не знаю. Нужно это?
Что? Лучше микрофон?
Давайте я вот так поддержу.
Ну, в общем, меня интересуют не сколько слухи, рассказы, легенды, предания об этих местах, сколько картографический материал, аэрофотосъемка как более точный вариант картографии. И, собственно, именно из них я и исхожу на каких-то своих выводах или, наоборот, других загадок. Вот, например, Виктор Станиславович говорил, что мама его была послана на строительство каких-то оборонительных сооружений, правильно? И послана именно в район Ковалевского кладбища. То есть, и она показывала вам, что этот район Ковалевского кладбища находится южнее дороги жизни.
Я
так?
Сказать.
Можете?
Чуть-чуть.
Да ради бога.
Все дело в том, что когда началась война, могу рассказать очень много, но в первую очередь Финляндия, когда нам Финляндия объявила войну. Война началась, да, когда началась война? 22 июня. А финны когда нам объявили войну? 23 июня. И поэтому, значит, чтобы немцам идти от Кёнигсберга, так и здесь это самое, до Финляндии, Финляндия гораздо ближе. И поэтому все части шли мимо нашего дома, в сторону Ладоги, для того, чтобы отбивать финнов. А они дошли до Белого острова, дальше не пошли.
Нет, давайте вот мы, мама ваша копала...
И поэтому, соответственно, мать моя, извините, не буду долго говорить, здесь очень долго нудно, во всяком случае, ее послали, так как мне было всего-навсего немного, послали от работы для того, чтобы сделать противотанковые рвы и все остальное в районе Ковалевского числа, Ревенного кладбища. Да, потому что рядом, близко, и я еще маленький.
И смотрите, что у нас получается фотографически. Аэрофото на немецком, что получается.
Не понял, что вы сказали.
Что у нас получается, если исходить из аэрофото немецких? Да? Вот это, вот где сейчас рука, вот это район Ковалевского кладбища. И как мы видим, здесь нет никаких ни рвов, ни других оборонительных сооружений. Но, простите, я не закончил. Если мы посмотрим севернее дороги, вот это дорога жизни, современная и прошлая. Если мы посмотрим выше, то вот здесь как раз мы увидим эти самые рвы, противотанковые надолбы, вот они очень четко совершенно выражены. Вот большой ров, вот ров поменьше, вот ров еще один противотанковый. А вот это, сейчас крупнее, простите, сделаю, противотанковые надолбы, которые сохранились до сих пор. То есть это находится севернее дороги жизни. Понимаете?
Это 42-й год.
Это 42-й год снимки.
Самое интересное, что рвы рыли, противотанковые рвы, около земколонии. Здесь. И до сих пор, может, когда выходите на этом самом, на кладбище, вот железная дорога, там до сих пор стоят надолбы, которые да, они делали.
Да.
И там расставляли. На них никто не обращает внимания, потому что они практически не сыграли никакой роли. Что в первую очередь делали в этом самом, каком, речка Лупа. И здесь, значит, это стрельбище идет, стояли пушки, так стреляли, загораживаться от танков, которые пойдут со стороны финнов, как раз здесь делали.
Виктор Станиславович, у меня, извините, сейчас, потом, сейчас, да. Вы потом отдельно выступите, хорошо?
Да, Виктор,
просто я вот закончу мысль-то свою. Вот.
Просто Павлу надо отсюда сматываться, потому что...
Вот это вот,
закроют,
вот это развилка. Вот у нас идет река Лубья, я веду по ней. Вот это идет генеральный ручей. Примерно об этом же месте указывает и Валентин Тихонович Муравский, когда рассказывает о трех камнях. Ну, тут есть только фрагмент, к сожалению, его. На самом деле там большое интервью. Вот. Так что предполагается, что сами-то захоронения находятся не в районе порохового погреба, а с северной стороны реки Лубья. Понимаете? Вот в этом самом треугольнике. Но треугольник, это, как я уже говорил в фильме, треугольник этот очень-очень большой. Практически огромный. Здесь, к сожалению, фото не все затрагивает. Вот такая вот интересная деталь. Теперь вторая интересная деталь про версию полковника Лукина. В фильме он еще майор, но сейчас он уже полковник. Он работает в музее артиллерии. Нет, вру, в военно-морском музее. Вот мы видим изгиб реки Лубьи. Вот видите, я провожу по ней рукой. Вот. И он как бы предположил, что именно вот на берегу этого изгиба и был расстрелян Гумилев. Он предположил, что к нему вела дорога. Ну, дорог здесь, к сожалению, уже мало что может остаться. Но вот, видимо, какая-то дорога. Вот. То есть вот где-то здесь...
А в целом 20 лет прошло.
Да, 20 лет прошло. Вот где-то вот в этом районе, вот я провожу, где-то и расстрелян Гумилев. Именно там я нашел три гильзы от винтовки Арисака, 6,63 мм. То есть вроде бы как бы все очень хорошо, потому что в записке Анны Ахматовой, которая, то есть со слов Анны Ахматовой написана записка Павлом Лукницким, там тоже есть именно из лук, если вы видели эту записку. Тоже упоминается из лук, упоминается большая сосна, упоминается две могилы и так далее. То есть, ну, кажется, вот две версии сходятся. Но здесь опять же есть такое огромное «но». Уменьшаю сейчас, я покажу. Сейчас, секундочку. Вот это у нас взлетно-посадочная полоса военного Ковалевского аэродрома. Сейчас там, по-моему, дача. Я, честно говоря, не знаю, но ее не существует.
Сейчас аэропорт Ржевка южнее.
Аэропорт Ржевка-южнее. А вот здесь, вот она проходит дорога жизни, или сейчас Рябовское шоссе. А вот здесь, если вы видите, вот много-много-много вот таких ям. То есть на местности это целый городок. Это были землянки, это были какие-то блиндажи. Ну, есть предположение, что здесь размещались технические службы аэропорта. Потому что здесь лес, а когда размещают на... Ну, если где-то рядом разместить, там голое поле, это видно самолетов с немецких, очень легко разбомбить. Поэтому их прятали в лесу. Здесь, видимо, были какие-то заправочные вещи, какие-то, видимо, станции для хранения бомб авиационных там и снарядов. Вот. И от них идет вот этот вот овраг, вот я его показываю. Здесь, к сожалению, он закрыт лесом, но он выходит прямо на берег Лубья. И землянки, они в боках этого оврага. Ну, прямо видно четко, что это была землянка. В одну я нашел даже лопатку 38-го года саперную. И не доходит буквально ну, метров 30 до этого места. Отсюда вопрос. Если люди, там было захоронение, как предполагает полковник Лукин, то почему так войну тогда так разрешили близко подходить к этим местам? Копать землянки, вообще землю трогать? Мне предоставляется это неправдоподобным. Но это моя версия, я ничего не могу сказать. Вот, собственно, что я могу сказать по этому месту. Что касается захоронений вообще порохового погреба использовать, ну, маловероятно, мне кажется. Потому что нашли только могилу Шишки, хотя лес там истыкали. И не я один. Ходили с миноискателями, ходили со щупами. Ну, здесь, к сожалению, мало что понятно.
Скажите, поскольку вот я уже погружен во все эти изображения, вообще понятно, где что это такое, вообще где-то относительно, там, не знаю, известно каких-то ориентиров ваших.
Скажите, пожалуйста, вот этот крест на реке, который перед Лубьей стоит, он как далеко вот от этой излучины?
Могу, вот примерно посередине, вот здесь.
Крест здесь стоит, да. А излучина, он еще сколько?
Вот на краю уже.
Нет, подождите, излучина там, я не могу сказать, это или другая. Может быть, это, может быть, другая, может быть, третья. Там очень много, на извилистой реке. Но мемориал предположил, что именно здесь происходило. Они наложили, они тоже, кстати, достали спутниковый снимок, пардон, военное аэрофото, и наложили на них схему Павла Лукницкого. Ну, что, в принципе, делать, конечно, нельзя, потому что эта схема, она без масштаба, без каких-то привязок к местности. Там только два графических названия, три, по-моему, да? На Ленинград, на Сестрорецк и Бенгардовка. Ну, это, понимаете, вот все, Дмитрий, господи, Дмитрий, да, Дмитрий Михайлов, он какой молодец, он собрал весь фольклор по нему, и фольклор, вот он все, что знает, все, кто мог что-то сказать, все собрал в одну, а уж высказал, сами разбирайтесь.
Нет, ну, этот фольклор, он предоставлен на суд Анатолия Яковлевича Разумова, который, в общем, совершенно...
Который тоже ничего не может сказать.
Ставит на него определенную пробу, говорит, что это все надо проверять.
Все надо проверять, естественно.
Сороковой склад без крыши
уже? Нет. Сейчас могу показать крупнее.
Я так понимаю, что это вал.
Вот это вал.
Это вал. А вот пороховой.
Вот это вал. А вот сам непосредственно пороховой погреб.
Ну, до крыши.
Да, крыша вовнутрь у него.
И вал сейчас, он весь зарос лесом. Его сейчас...
Весь вал без леса.
Вот. И вот еще, да, знаете, вот тут не могу не прокомментировать. Вот одно из свидетельств было о том, что, значит, проходя вдоль этого погреба и свернув налево, вот этот охотник, да, он ковырял какую-то сосну с раздвоенной вершиной. И вот тут вот есть какое-то вот, ну, единственное, что тут есть. Да. И вот эта косая тень, причем она двойная какая-то. И, судя по всему, вот тут вот что-то может быть. Да. А может и не быть.
Ну, должен заметить, что вообще люди, которые... Расстрелы мало кто видел живую. Мало кто, их очень мало кадров. Поэтому у нас у всех представление о расстрелах, как у обывателей, это вот, значит, обязательно должна быть стенка, обязательно должен стройсолдат быть, обязательно должны быть выстрелы. То есть, ну, на самом деле все гораздо прозаичнее было. Просто яма, просто выстрел в затылок, и все. Человек уже мог лежать в яме даже, как это происходило в Медвежьегорске.
Ну, там просто был вообще потрясающий план спущен. Тысячу человек надо было что-то за какое-то очень короткое время расстрелять в Медвежьегорске. И вот тогда вот этот Матвеев, расстрельщик, он, видимо, тогда, может быть, это первый раз тогда технология была применена, когда сначала сваливали людей в ямы, а потом их расстреливали буквально в затылок.
А вот снимок уже района Койран-Кангаса.
Да, вот, Павел, покажите вот эту дорогу от Красавица, кривая дорога, вот она.
Это вот от КПП это и... И вот она соединяет, соединяет почти Всеволожск с Токсово. Вот покажите вот эти два ориентира.
Ржевку с Токсово скорее соединяет. Она соединяет Ржевку с Токсово. Вот здесь находится КПП Приютино, Приютинское кладбище, пороховой погреб и так далее.
Приютино, вот. Где сейчас там вот, ну, вот старинные вот эти вот...
Да-да, совершенно верно, совершенно верно.
Направо идет на Всеволожск,
да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Налево через КПП уже идет полигон. А вот здесь находится Токсово, ну, в этом районе, не могу сказать точно, здесь. Вот, Токсовское поселение, деревни и так далее. Да-да, что-то хотели.
Как раз многие на картинке могут сориентироваться. А примерно какой масштаб? Вот вы говорите, а что только туда идти? Там, метр, ну, как?
Туда, это
куда? И вот размер вот этой картинки.
Вот это 1:40 масштаб.
Вся дорога километров 40, наверное.
Вся дорога километров 15. Вот эта дорога.
От КПП до Токса?
Да.
Ну, Рябовское шоссе нет?
Рябовское шоссе здесь нет. Оно осталось ниже снимка. Оно осталось ниже снимка. Рябовское шоссе. Ну, примерно на самом краю снимка. Оно же не попало сюда. Вот. Дальше что мы здесь? Ну, Пугаревскую батарею можем видеть.
А что это за батарея?
Пугаревская батарея, это в 1938 году возникла необходимость сделать какую-то особую секретную... Ну, это так рассказывал майор Лукин. Я его повторяю сейчас. Возникла необходимость сделать какую-то секретную батарею, и вот ее перенесли на Пугаревскую возвышенность. Так как полигон это, в общем-то, болото везде практически, и там неудобно, то Пугаревская возвышенность, бывшая деревня Пугарева, это как раз то самое место. И там, где сейчас батарея, где вот они показывают, они едут, это вот там она сейчас и находится. Она, конечно, давно не секретная уже, и испытывает там совершенно не новейшее оружие, но тем не менее ее директриса развернута прямо над Куйрункангасом. Она дальше на Ладожское озеро. Ну, это показано в фильме, такой красным лучом, как направлены оттуда пушки и пулеметы. Вот она находится на этой возвышенности. Здесь, к сожалению, вот она уже есть, если крупнее сделать, то вот она, эта самая батарея.
А вот, эти
вот они стоят, орудия. Не-не-не, крупного калибра это совершенно другое. Это ближе к дороге,
да?
Это ближе к дороге. Они до сих пор там стоят, кстати. Я там был на экскурсии. Но они уже, ну, они с войны не используются, так и брошены.
А это как экспериментальная, да?
Это секретная была в 38 году. Что там испытывали, я не знаю. Я знаю, что там до сих пор проводят какие-то показательные стрельбы, там прилетает товарищ Шойгу, ему там пуляют, все радуются, и всем все хорошо. Но, тем не менее, что в ней хорошо, то, что она охраняет это место пока. Там пока здесь есть батарея, на Куйрункангасе никто ничего не построит.
Сейчас остановили, да, вот застройку и делёшь этой территории?
Это не ко мне уже вопрос. Я...
Вы не в курсе, да?
Совершенно не в курсе. Так что вот, и вот идет эта дорога на Куйрункангас, там порядка 15 километров, ну никак не 40.
Нет, ну, по-моему, 20.
Ну, 15, ну, может, 20. Я, честно говоря, не мерил, мне это не важно. Вот этот большой крутой поворот. Тоже, кстати, любопытно, зачем, кажется, дорогу делать таким поворотом? Уж не собирались здесь железную дорогу строить когда-то? Ну, бог его знает.
Нет, такая эта дорога предполагалась, что она будет идти вверх. Я не помню поселка этого, который... Как-то со временем там изменились.
Что-то
планы,
там все изменилось.
Она там, в общем,
ну, вот...
С окружной дорогой, вот властной, она никак там?
Нет, нет, окружная это гораздо дальше.
Гораздо
дальше, туда, ближе к Ладоге уже. Ну вот наше это место Куйрункангас, где мы сейчас производим раскопки. Вот такой вот треугольничек. Вот эта дорога пошла у нас на Токсово. Вот этот край разворачивается, пошел на Приютино. Вот это вот темное место, это болото. Если кто был на Куйрункангасе и видел его там, он за лесом начинается болото, там, ох, оно, ну как, болото называется, но там можно пройти, и там, в общем-то, есть вода, сыро, но не классическое болото. Вот. Казалось бы, мне очень заинтересовало вот это место. Вот такой этот маленький пятачок. Вот он, видите, он весь изрыт какими-то ямками. Вот эти черное пятно в окружении белого, это темная яма и белая земля, песок вокруг. Так это выглядит с аэрофото.
Это снимок 42-го.
42-го года, да. Но это оказались это воронки при проверке, самые обыкновенные воронки. Кто стрелял, может быть, батарея стреляла, может быть, немцы бомбили, не могу сказать. А вот это вот самое, да.
Скажите, пожалуйста, а у вас случайно нет снимка вот этого же периода района Кортицкого озера?
Снимки можно найти любые, купить. Стоят они 92 доллара. То есть после войны весь немецкий архив Аэрофлота попал к американцам. И сейчас у них 95% всего Аэрофлота Люфтваффе нацистских.
Ну, можно вот через Кирилл?
Можете сами набрать в поисковике Люфтфото и выйти на эту фирму. Люфтфото.
На русском?
На русском, на английском, на любом. То есть, пожалуйста, можете заказывать, они вам пришлют. Я часто пользуюсь, когда просят.
А как они присылают?
А на почту прямо? На почту прямо. На почтовый адрес, да. Копии. Ну, собственно, как вот эти снимки-то я и получил.
И вот, вот этот вот ряд вдоль черного, да?
Угу. Вот это вот ряд, это уже обнаруженные могилы. Это я уже позже установил. То есть там, ну, их буквально сложно было не обнаружить, потому что заканчивается лес лиственный и начинается лес, лес сосновый. Вот это темное пятно, вот это сосновый лес, это сосна. Вот здесь вот находится лес лиственный. То есть граница очень четкая. И вдоль границы совершенно были эти ямы. Ямы шли одна за одной, в яме было, ну, время очень мало, поэтому максимум 4 мы видели. Но может быть больше. Мы считаем по черепам, то есть 4 черепа, 4 человека, один череп, один человек, как минимум. Не можем, не имеем права сказать. Вот. Теперь, к сожалению, вот этого не было. Хотя, если помните, Давидович Пелганин, финн-гельмоланец, он говорил, что дорог, машины шли со стороны Всеволожска. Понимаете, в чем дело? Смотрите, как интересно получается. Вот я сейчас уменьшу. Вот здесь находилась деревня Киюрумяки. Да? Да-да, виноват, дальше. Ну, мало уменьшил. Вот находилась деревня Киюрумяки. Вот наш поворот. Вот здесь у нас 7 километров. Стреляли, как мы знаем, из пистолета. Стреляли в лесу. Чтобы услышать пистолетный выстрел за 7 километров, это нонсенс. С винтовки может быть. Пороху больше, выстрел сильнее, дуло длиннее, громче все получается. С пистолета вряд ли. Соответственно, что можно предложить? Первое. Машины шли со стороны Всеволожска, а со стороны Всеволожска это всего у нас, смотрите, какой поворот. Они бы даже фар не увидели. Фары-то светят вот сюда, машина вперед едет. А Каранканка, Киюрумяки, деревня находится здесь. Значит, соответственно, он видел что-то, что машины проезжали дальше этого места. Дальше как раз к тому месту 16800, по-моему, да, называется, где этот теремок. И, может быть, еще дальше, кто знает. Еще дальше, если мы увеличим, там все на свете перепахано снарядами. То есть это, видимо, стреляла батарея, вот эти мелкие белые точки, это вспаханная земля, песок. Если еще крупнее их увеличить... Они продолговатые, разные, видимо, реактивные снаряды падали, простые артиллерийские снаряды падали. То есть что-то здесь найти, сомневаюсь, что можно.
Это порядка 10 километров от батареи,
нет? Да, где-то порядка 10 километров от батареи.
А позже стали снаряды летать дальше, даже вплоть до Ладожского уровня?
Ну, они же разные, разные дальности стрельбы.
То есть сейчас они там
то есть
падают,
в основном? Вот эта вся дорога у нас под подозрением. Вряд ли возили далеко от дороги. Ну, вряд ли возили. Да незачем, это же полигон. То есть вот, как мы видим, здесь тоже вот такое вот место. Ну, надо все это исследовать. Вот. И еще одно место, которое меня очень заинтересовало. Вот Алексей Викторович Крюков, который, собственно, тему-то эту и обнаружил, Куранкангас, хотя он и не ей совсем занимался. Он еще говорит, что местные жители упоминали Кисансуа, кошачье болото. Оно находится немножко восточнее, юго-восточнее Куранкангаса. Если вот это Куранкангас, то значит вот это Кисансуа. И здесь есть вот такая очень интересная поляна. Ну, условно назовем ее поляной. Где рельеф местности очень похож на наш сегодняшний, там, где мы проводим раскопки. То есть какие-то заезды, какие-то ямы. То есть видно, что вот эти полосы – это дорожки белые. Вот эта полоска, видите? То есть. И второе, что меня насторожило. Если мы посмотрим на ту ширину дороги, вот этой, и ширину дороги полигона, то они практически одинаковые. А дорога вот эта, она уходит на пробу, уже обратно на Рябовское шоссе из полигона. Она значительно тоньше. Что можно предположить? Что она меньше использовалась. То есть, как я предполагаю, что шли машины по этой дороге, доезжали до этой поляны, что-то там делали, не могу пока сказать, что разворачивались и уходили обратно по этой дороге. Что они могли там делать, вопрос. Складов там не было, строений там не было, покосов там не было, ничего там не было. То есть тоже нуждается в исследовании. Вот я к чему это все веду. Если бы нашелся человек, который договорился бы с руководством полигона о выходе поисковой группы Святой Георгия, которая готова к выходу со всеми уже, то есть скажите, и мы в выходные, ну не в эти, в следующие можем уже пойти. Было бы очень здорово. К сожалению, пока такого человека нет, который взял бы на себя ответственность договориться с руководством полигона, съездить с ними, поговорить, решить вопрос о допуске, чтобы допустили на машинах, потому что пешком туда сложно достаточно дойти. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Какие-то есть вопросы, пожалуйста, отвечу.
Я не уловила. Токсово какое отношение имеет к
Жасковому? Токсово? Да никакого не имеет отношения. Просто оно находится на краю полигона.
На
краю. Именно туда ведет эта вот полигонная дорога, о которой мы говорим. Простите, одну секунду, мама там донимает меня. Вот. Вот и все.
Потому что заводы вообще появились, постоянно выстрелы там и так далее, и так далее.
Вы знаете, если так вот слушать, где были выстрелы, это было по всему полигону. Понятно. Слышали и в Бабино, слышали в Углово, слышали на Ржевке, да? Слышали в Токсово, слышали в Киев-Румянке. Вот. Не могу сказать, а что это за выстрелы такие, что они вообще там делали. Еще как, еще есть, будет что-то спросить? Ну, сложный такой вопрос технический. Я бы еще хотел сказать, что могу свое даже. Вот очень много слухов муссируется, сколько же похоронено на Коронкангасе. Никаких документов, никаких подтверждающих фактов. Вот там висит табличка «Тысячи наших соотечественников». Эта табличка, ну, не соответствует действительности, как мне кажется. То, что на сегодняшний день мы нашли где-то порядка около 100 человек. Не могу сказать точно, потому что полной расчистки не было. Примерно мы предполагаем где-то в районе 100 человек. И эту параметру исследовать практически закончили. Если сложить это с теми, что нашел мемориал, то где-то будет, ну, порядка 250-500, ну, максимум. Сколько таких полян, мы не знаем. Говорить о 30 тысячах, которые муссируются, тоже очень преждевременно. Поэтому, если нужно, где-то в средствах массовой информации, в личных письмах и вообще в рассказах, пока назвать вот эту цифру. На сегодняшний день обнаружено 100, примерно 100 человек. Потому что, извините, привыкли уже за советское время, тысячи, миллионы у нас там, 20 миллионов, 40 миллионов погибло там. А, что там, каждый человек — это ценная жизнь, каждая единица — это вселенная для меня. Простите. Так что вот, все, спасибо.
Позволение, я... Обратно. Спасибо. Виктор Станиславович. Ваш выход. Да. Что?
Ну, расскажите о том, что вам было известно о... Не знаю, о том месте, где был расстрелян ваш отец.
Ну, что я могу сказать? Ну, то, что блокадник и все остальное, это вам не нужно. Но 29 марта 1942 года был обстрелян Ржевка, и немцы попали в эшелон с боеприпасами, которые делали на этом самом, на Краснознаменце. Снаряжали его там много, долго, долго, долго. У меня мать работала две смены, их даже не пустили домой. А утром в 6 часов немец обстрелял станцию Ржевка, и эти самые, как называется, железнодорожники сумели отцепить всего лишь 7 вагонов. А остальные, значит, 3 раза рвануло, и Ржевки не стало. Не Ржевкой, вплоть до того, что взрывная волна шла какими-то скачками. Попала на пороховые, попала, значит, да, вплоть до того, что этого самого, на Кондратьевском проспекте люди падали с этого, с коек. Понятно? А так как завод работал, Краснознаменец, полигон работал, нужно было, чтобы обязательно работали люди, то стали, значит, у кого был дом, значит, и, как оно, уплотнение делали, чтобы посылали этих самых людей, чтобы работали. Что нужно было работать и на Ржевском полигоне, и на Краснознаменце, и все остальное. Так, ну, вот мы с матерью, например, пошли на Андреевскую улицу, это около кладбища Пороховского, так, потому что у матери там была подруга жила, значит, мы там блокаду передали на этой Андреевской улице, так, а вот уже деда моего родного, который здесь стоит на фотографии, так, с бабкой и второй семьей, а их поселили Старая Ковалева.
Так? И дальше что там произошло? Значит, летом там великолепно. И мать сказала, пусть съезди-ка, съеди к бабке. Как там они это самое живут? И я поехал. Приехал, была хорошая погода. Я пошел купаться на речку Лупа, там, где сейчас стоит этот самый цветок жизни, и это Таня Савичева. Так, и внизу хороший спуск. Я залез туда и хотел покупаться. А мне сказали, пришли местные ребята, спросили, ты откуда? Я говорю, приехал вот с Ухты. Вот, а зачем ты здесь находишься? Я им сказал, что потому что у меня вот бабка живет, значит, вот сейчас здесь, там тетки и же все остальное. Ну, они меня, значит, давай, говорит. И я, значит, хотел поплавать, мне сказали, что вот здесь вот, говорит, можешь дырнуть, с головкой тебя возьмет, то есть там есть. А вот здесь, говорит, тут трясина, тут хорошо раки ловятся и же все остальное. Ну что ж, я полез туда, где можно было купаться, потому что мне лет-то всего было, это был 44-й год, всего-навсего было 9 лет в то время. Поэтому я полез до тех пор, пока мне, значит, как говорится, до шейки. Вот. В это время из леса выходит еще группа ребят с грибами. Так? Спрашивает меня, кто это такой? Говорит, да вот, говорит, у этих самых живет. Так? Они на меня, значит, там посмотрели, потом один другому говорит, вот ходили за грибами к этой кривой сосне. Я здесь в стороне сижу, потому что я не знаю этих мест. Потому что я, как говорится, прихожанин. Кривой сосне. Ну и что там, говорит, нашли? У, говорит, там называют фамилию, я не помню его, поэтому не буду врать. Так он говорит, что там у кого-то есть фотография. На этой кривой сосне повешено 17 человек, а внизу комиссары сфотографировались. Для меня это было, что комиссары, значит, здесь были немцы, повесили комиссаров. И когда я, значит, в школе рассказал, что вот, значит, немцы были в этом, в Старом Ковалеве, так, в приюте они были, так, меня обсмеяли. И вот уже гораздо позднее, когда Белла Куркова ввела самую передачу о этом оружейнике с Большого дома, как раз там немножечко, чуть-чуть захватило, что да, что там было, что были расстрелы и все остальное. Это я услышал уже от Беллы Курковой. Остальное нигде ничего не стыкуется. А вот то, что 17 человек повешенных были на это, на кривой сосне, это я не знаю. Я просто слышал от ребят, что есть фотография. Вот это я могу сказать. Что вам еще рассказать об этом? Потому что голова уже не 18-летнего товарища, мне 18 лет всего лишь до 100 не хватает. Вот что я могу сказать. Что о Ржевке, о полигоне, меня недавно спрашивали, значит, скажи, говорит, что про Ржевку. Я говорю, я знаю, что был стольник Ржевский. Почему стольник? Потому что это прислуживало за столом. Если вы смотрели Иван Васильевич меняющий профессию, то там Шурик-то с ним встречается, нужно выпить, а он ему говорит, ну-ка выпей. Что мало ли это самое. Так вот, у Петра Первого был стольник, которого фамилия была Ржевский. А когда, значит, стали делить это самое для того, чтобы сделать пороховой завод, потому что Петр Первый вел войну, ему нужен был порох обязательно, и поэтому у этого самого Петропавловской крепости был сделан пороховой завод. Порох по-русски, зелье, понятно, и первое же наводнение залило пороховой завод. Это было первое, дай бог памяти, 706 или 707 год. Так вот, самое интересное, что надо молоть пороха, завод залит. Понятно, он обратился к этому, к Меншикову, Меншиков к Брюсу, привезли из Москвы этих самых рабочих. Они стали, значит, этот Брюс сказал, что надо, говорит, обязательно, чтобы была вода и чтобы крутили жернова. И поплыли по реке Охте, наткнулись на шведский пороховой, самый кирпичный завод. И там решили делать все это остальное. Вот отсюда пошла Ржевка, значит, когда делили, кому что достанется, то, оказывается, уже было это место, поручик, не поручик, это стольник Ржевского. Не какого-нибудь капитана, а стольник Ржевский. И уже так к нему прилепились, потому что нужно было проверять качество пороха, и поэтому была сделана директриса, которая сейчас называется улица Коммуны. То есть стреляли, как долетит, далеко ли вылетит этот самый снаряд. смотрели, стреляли из медной мортиры специальным конусом и проверяли, что порох был хороший. Вот. А так как нужно было пороху много, а Ржевский пороховой делал очень много пороха, понятно, поэтому нужно было, что откуда-то их где содержать порох. То, что по реке по Кабанову ручью там таскали эти самые баржи, бурлаки, но это я не буду вам говорить, это вам ни к чему. Так вот, там самое интересное произошло следующее в этом отношении. Этот самый... О, Господи, сбили меня сейчас немножко с этого самого. Что когда это самое разделили, все это самое, Ржевку, так, то вот я честно могу сказать, буквально в сентябре месяце ходил искать стрельбище, где было стрельбище от Петра Первого. Но не нашел. Там почему? Потому что уже с одной стороны пороховые сносятся. Потому что если раньше порох делали, брали ольху, жгли, так и из этих, как его, уголь мололи, и туда добавляли серу, селитру и все остальное. Вот недавно меня буквально спрашивало, ты ведь телевидение, что ты можешь сказать о Ржевке? Я говорю, знаешь, что это был стольник Ржевский. И же все остальное. Нам, говорят, это не надо. Ну, не надо, значит, не надо.
Виктор Александрович, еще расскажите, пожалуйста, о встрече вашей на «Цветке жизни» с одним из знакомых, который оказался предателем. Ну, или который, вернее...
Это то, которое мой отца. Ну, что я могу сказать? Вся прелесть заключается в том, что мать у меня родилась в Снегиревке. Здесь, в Питере. А дед, мой дед, значит, пришел сюда, в Питер, чуть ли не пешком из этого, из Полоцка, сюда пришел. А когда он пришел сюда, значит, так, то оказалось, что его какие-то родственники работают в Сибирском банке. Это сейчас дом научно-технической пропаганды, Невский проспект, и это самое, рядом с Елисеевским магазином. И он стал жить на этом самом, на Малой Садовой, около Елисеевского магазина, мой дед. Понимаете, какая вещь? Вот. А когда началась революция, то сказали, что у кого есть связь с деревней, поезжайте в деревню. Поэтому у Пашки Корчагина, этот самый, его брат Терентий, он должен поехать для того, чтобы это самое, поднимать колхозы. Колхозов тогда еще не было, чтобы они занимались, чтобы хлеб добывали. И дед мой поехал опять в Белоруссию. Так, и там у него умирает его жена. А у него уже трое детей. Моя мать самая старшая 15-го года, вторая 17-го года, третья 19-го года. Три девочки у него. И четвертая, которая должна быть, она умерла. И поэтому дед ей сказал, Анна, никого нет, ты будешь старшая. И поэтому она 8-летний ребенок, даже 9-летний, в 99-м году, она стала старшей, говорит, в школу ты не пойдешь. И она была безграмотна у меня, мать. А потом, значит, дед нашел кого-то, значит, женщину, она согласилась выйти за него замуж, и этот ее Шурин, то есть ее брат родной, он ушел, над ним смеялась вся деревня, когда он вернулся в 25-м году, у него были лампасы на этом самом. На галифе. То есть у него уже было два ромба. И он был в ГАУ и занимался Ржевским полигоном. И когда к нему пришел дед и сказал, что я, говорит, электрик, дохожусь, так и работаю, здесь я никому не нужен. Он сказал, хорошо, я тебя привезу. И привез его, значит, устроил на Ржевском полигоне. Вот откуда мой дед, значит, все остальное. Вот это я вам могу сказать. А дальше он пригласил, мать привез сюда, понятно? И мать оказалась очень красивой, за ней очень много ухаживало дети. Ну, молодая, красивая, как она говорила, у меня глазки чайные и все остальное. Ругалась с отцом, что вот так, и так, и так. И они, значит, на Ржевском полигоне, в этом самом, в клубе, познакомились, отец и моя мать. Так, а у нее был ухажер, который приревновал, и который за то, что отец, извините меня, сделал меня, пустил в свет, понятно, он решил его застрелить. взял ружье, значит, стал стрелять, его там сбили. Ну, в конце, говорит, я, говорит, ему отомщу. И когда началась война, он на него донес. И поэтому все, которые были рядом, которые знали, они все показывали, что это, говорит, Дунай. Дунай. И вот однажды я пошел, повел своих детей к цветку жизни, чтобы показать им, что вот цветок жизни, учитесь. Вот пусть всегда будет солнце, набирайтесь как можно больше себе этого самой грамотности. И стоит кто-то, объясняет, что вот то-то, то-то. Я влез в его разговор. И оказалось, что это тот самый Дунай, который донес на моего отца. Понятно? И когда я его стал спрашивать отца моего, что он мне единственное, что сказал, что, говорит, расстреливали там, а хоронили в другом месте. Вот что я могу сказать. А встреча была с этим самым, непосредственно с этим Дунаем. Он говорит, я, говорит, хорошо знал твою мать, что она была, т-т-т-т-т-т-т, но я ж не знал, кто он такой. Понятно, пойдем выпьем, ну, благо здесь дома стояли, он вытащил откуда-то бутылку вина, заставил меня выпить, и я с ним выпил. Вот все, что могу сказать. Каюсь.
Спасибо.
Да. Ну и, может, в заключение, совсем недавно, ну вот, совсем недавно, да, вот виделись мы с Анатолием Яковлевичем Разумовым. Он, скорее всего, в следующую среду будет об этом рассказывать. Но вот для меня это оказалось таким, ну, неожиданным. И вот еще раз такая иллюстрация или демонстрация того, что вот Господь как-то вот открывает, может быть, по мере того, как мы начинаем это воспринимать, или как мы, ну, как бы готовы, что ли, становимся, какую-то информацию. И вот оказалось, что митрополит Вениамин, которого, ну вот судя по вот тем фотографиям, которые возле погреба на деревьях развешаны, считается, ну, считалось кем-то там, что вот он расстрелян был на Ржевском полигоне, но вот Анатолия Яковлевича Разумова есть свидетельство о том, что митрополит Вениамин был расстрелян в Москве. И, судя по всему, он там и похоронен. Вот. И, ну, в общем, как-то вот это общение с Дмитрием Михайловым, я все время убеждаюсь и убеждался, что ничего вот действительно закрытого совсем нет. И оно открывается по мере того, как, может, открываются наши глаза. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да. Ну и в следующую среду встреча будет замечательная. Если у вас будет возможность, приходите, потому что Анатолий Яковлевич, если он действительно, вот, я надеюсь, что у него получится, у него уже больше не будет возможности как бы отвильнуть. Но нынче он просто на очень важной встрече, если наверняка слышали, в Петрозаводске один из поисковиков, ну, один из правозащитников, да, Дмитриев, да, он сейчас под следствием, а они с Анатолием Яковлевичем, ну, друзья. И вот завтра утром, ваши молитвы тоже этому помогут, будет очередное заседание, на которое Анатолий Яковлевич как раз и отправился. Вот. Поэтому вот ему пришлось отказаться от участия в этой встрече, но в следующую среду он должен быть. Да.
Вот еще. Следующая среда у нас будет 25 октября. Да, вот такой момент. Да, 25 октября, ну, за 5 дней до 30-го. Да. Анатолий Яковлевич все эти дни обычно очень занят, потому что он возглавляет все вот эти оргкомитеты по подготовке мероприятий, связанных с 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Будет чтение имен, и, конечно, хотелось бы, чтобы люди приходили, но у нас, к сожалению, пока нет объявления. Вот тоже это плохо, что... Во всех местах. Вот, к сожалению, он очень поздно, как всегда. Это, опять же, иллюстрация к тому, что такой день, как 30 октября, да, это государственный день памяти. Государственный день памяти, на государственном уровне он, ну, практически не происходит. Он происходит на уровне каких-то отдельных людей, может быть, каких-то организаций, таких как Центр «Развращенные имена», в котором, опять же, один Анатолий Яковлевич Да, да. И трудится уже много. И лет, и десятилетий, и составляет эти книги памяти. И, конечно, мы будем очень рады, если он все-таки 25 октября сможет сюда, придет. Это будет, я думаю, уникальная встреча, потому что то, что Антон Яковлевич собирает вот в себе, да, то, что он знает, это совершенно уникальный материал, который, наверное, не может соединить в себе никто. То есть вот все вот эти люди, которых мы и сегодня видели и в фильме, и вот здесь видели воочию, и поисковики, кто, может быть, хоть раз участвовал, или такие, как Михаил Сергеевич Пушницкий, или таких, как Валентин Тихонович Муравский. Вот все-таки вся эта информация стекается к Разумову, потом это, конечно, работа в архивах, и это встречи с родственниками, и у него создается самая объемная картина, иногда с потрясающими открытиями, поэтому 25 октября в 7 часов всех приглашаем на встречу с Разумовым.
Да, и вот эти встречи с Антоном Яковлевичем, они очень ему помогают, потому что вот представьте себе, что изо дня в день, ну, без выходных практически, потому что выйти из этой темы, из этой ситуации легко, а войти в нее очень трудно, как-то спрашивали. И вот эти такие встречи, они его очень поддерживают, потому что, ну, ясно, что вот этим людям это важно. И ему есть с кем поделиться. Потому что вот один на один вот с этим всем.
Ну, в общем, это такая, да, если кто-то вот встречается лично с таким человеком, это может быть очень важной встречей для всех нас. А 8 ноября, наша следующая щедрая среда, 8 ноября будет встреча с Ириной Александровной Карпенко, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость. Это человек, который много лет делает, ну, руководит и координирует совершенно уникальный опыт. Наверное, вот там в фильме, да, вы упоминали, что есть примеры, когда нормально работают с местами, с расстрельными вот этими ямами, с расстрельными местами. Вот у нас в Петербурге такого примера нет, и вдруг он появился. В 2009 году случайно при строительных работах наткнулись на расстрельную яму на территории Петропавловской крепости. И вот этот человек, Ирина Александровна Карпенко, она настояла на том, чтобы все было сделано научно. Да. И это уникальный опыт, уникальный, когда все сделано научно. И она расскажет о том, как эта работа продолжается. Мне кажется, это потрясающий опыт. Может быть, он повлияет все-таки на какое-то отношение государственное вообще к этой теме.